Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это еженедельный выпуск программы «Точка зрения». И сегодня все самые громкие и интересные новости последних недель будет обсуждать с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первая тема, которую сегодня обсудим, это прямая линия с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. 14 апреля она прошла. Уже четвертая, надо сказать, прямая линия с момента его избрания в 2012 году, а за все существование самого формата это 14-я прямая линия. Я сейчас долго не буду пересказывать, как это все было, скажу только, что длилась она 3 часа 56 минут, и успел он ответить более чем на 75 вопросов. Естественно, граждан волновала внешняя политика, внутренняя политика, ЖКХ и многие другие темы. Что запомнилось? Несколько фактологических ошибок сразу же нашли блогеры, потом журналисты к этому подключились. Отец Алексей, что запомнилось вам? Некоторые из посмотревших, кстати, отметили, что им было скучновато.
Знаете, я считаю, что то, что люди говорят скучновато в этом году было, это неудивительно, потому что людям не угодишь. Человеку как нужно. Сегодня ему нужен концерт 15 минут на балалайке, через год ему нужен балалайка с оркестром, через год больше, больше, больше. И если вот этой динамики не происходит, если не увеличивать ощущение, то пресно становится, неинтересно, человек привыкает. И я думаю, не в том дело, что ответы были не такими остроумными или вопросы не были такими критично острыми, а дело в том, что просто мы уже привыкли к тому, что наш президент, он очень интеллектуально развитый человек, он человек, который в курсе, что происходит в его стране.
По поводу того, что в курсе, я, пожалуй, не соглашусь. Несколько фактологических ошибок услышали, то есть какие-то данные он все-таки назвал неправильно.
Это лишнее свидетельство того, что это была не инсценировка, где все вопросы были отредактированы, а все ответы отрежиссированы, а что это был реальный прямой эфир, это было реальное общение. Но извините, сколько он там, 74-75 вопросов?
Более 75 вопросов.
Но это очень серьезная нагрузка. И вопросы, вот человек позвонил, сказал, а у меня вот так, что скажете? А за это отвечают, извините, там губернатор, замгубернатор или какой-нибудь начальник пляжа. А Владимир Владимирович должен услышать, он обозначает то, что раз я даю возможность задавать вопросы мне, значит, я за все несу ответственность, как царь-батюшка. Я несу ответственность за страну. Вот он этой прямой линией обозначает то, что я несу ответственность за страну. Да, это мои губернаторы. Ну, извините, не я их выбирал, потому что где-то они назначены, где-то они уже выбраны. Это не мои депутаты, это не мои мэры, которых уже вы выбирали. Но я несу за них ответственность. И со своей стороны я постараюсь, чтобы органы государственной власти, там прокуратура, следственный комитет, какие-то ведомства, чтобы министерства, чтобы они работали. Ну, потом показали, что в городе Омске через 3 часа после заданного в прямом эфире вопроса на улицу вышла техника, чтобы укладывать асфальт.
Да, другого человека, позвонившего на прямую линию, задавшего вопрос, вообще арестовали.
Ну, вот видите, это вопрос к тем, кто его арестовал.
Ну, вот позвонил человек на прямую линию, рассказал, что в родном отечестве не все ладно, а вот смотри-ка, его арестовали.
Потому что люди вот на рыбном заводе позвонили, задали вопрос о том, что нам не выплачивают зарплату. Как вы думаете, доволен или недоволен губернатор Сахалина? Доволен или недоволен глава этого города и Туруп, или там Шикотан, где это происходило?
Шикотан, если я не ошибаюсь.
Доволен или недоволен директор рыбного завода? Конечно, нет. И, конечно, проще сразу быстренько взять, зажать, закрыть. Я надеюсь, что вот как в описанных случаях с рыбным заводом, с дорогами в Омске, что все-таки реакция будет позитивная, что туда выехал прокурор, сюда выехала министерская проверка, и все-таки правда истинно будет обнаружена. В любом случае.
То есть в России для того, чтобы решить какой-то вопрос, пусть это будет даже строительство дорог, нужно ни больше, ни меньше позвонить на прямую линию с президентом. Я, кстати, насколько знаю, ни в одном государстве мира нет вообще такого даже формата общения, как прямая линия.
Вы правильно подметили, что такого рода акции, как прямой вопрос, прямой ответ, в других странах не проводятся. Мы видим, как, например, в Америке отвечает пресс-секретарь Госдепартамента на вопросы журналистов. Он каждый третий вопрос, он говорит, я не в курсе, мне нужно уточнить. Я не знаю, что сказать, у меня недостаточно информации.
Вот честно скажу, я не видела, как это в Америке происходит.
У меня была такая возможность. Здесь человек вызывает огонь на себя. Я отвечаю, спрашивайте меня. Если плохо, я отвечу. Но в конце концов отвечу, что не знаю, что сказать, разберусь. Но, по всей видимости, разберусь. То есть я считаю, что, во-первых, это акт сильной личности, сильного руководителя, прямая линия. А во-вторых, это очень серьезный материал для анализа. Сколько это там десятков тысяч вопросов поступило. И, как сам Владимир Ильич сказал, что это очень серьезный социологический опрос. То есть вот в этих вопросах, которые задают люди, граждане, в них отражены главные болевые точки в регионах и по стране в целом. И анализируя их, есть возможность корректировать бюджеты, законы, акты распоряжения. Конечно, можно все испортить, но сама идея, ну и то, как она сегодня воплощается, лично меня побуждает к тому, чтобы с уважением отнестись к тем людям, которые организовали вот такую прямую линию. Понятно, что угодить всем невозможно. Понятно, что будут всегда люди, которые вот так вот воротить нос и говорить, да это все инсценировка, да это все не настоящее, президент не настоящий, вопрос не настоящий, телевизор не... Ну, понятно, мы никогда не уйдем от такого рода критиков. Но все-таки считаю, что это риск, это испытание. После такого рода мероприятий, знаете, человек бывает в весе теряет там до килограмма.
Если верить Дмитрию Пескову, то всю предыдущую ночь перед прямой линией шла подготовка к ней.
Ну, это все очень серьезно. И то есть, это экзамен, где в экзаменационной комиссии не 5-10 экзаменаторов, а который вся страна смотрит, как ты отвечаешь, насколько ты компетентен, насколько ты понимаешь. Понятно, что невозможно ответить за все, невозможно. Но человек взял на себя такой риск, и хочется его по этому поводу уважать, снять шляпу, учиться у него работать. А что касается, что только у нас проводится? Нет, не только у нас. Буквально там спустя день или два Донецкой Народной Республики, руководитель этой республики Захарченко провел аналогичную линию для жителей Донецкой Республики. Ну, где-то, может быть, показывая, кому он хочет подражать, кому он стремится, а с другой стороны, показывая вот ту же смелость, решительность все-таки лицом к лицу ответить за свое управление, за свою деятельность перед лицом народа.
Возвращаясь так к прямой линии с нашим президентом, вот основная претензия к этой прямой линии заключалась в том, что все ответы были очень дипломатичные и очень обтекаемые, то есть никакой конкретики. Вот как, например, помните, с вопросом, который задала маленькая девочка, кого вы будете спасать, если будут тонуть Порошенко и Эрдоган? Суть ответа Владимира Владимировича заключалась в том, что если человек захотел утонуть, его не спасти, и мы протянем руку любому, кто попросит помощь. То есть на конкретный вопрос прозвучал такой сверхдипломатичный, обтекаемый ответ, никакой конкретики. И вот вся пресс-конференция прошла вот в таком ключе.
Ведь это ж дипломатия, это целая наука. Можно сказать глупость, и эта глупость испортит жизнь десяткам и сотням людей. Можно сказать глупость относительно Порошенко или относительно Эрдогана. И ведь мы понимаем, что это отразится, вот это не просто слово сказано и растворилось где-то в каком-то эфире, а оно отзовется, может очень больно ударить по отношениям с Украиной, по отношениям с Турцией. Поэтому спасибо, что ответили очень, очень красиво.
Отец Алексей, у меня, собственно, остался последний вопрос вот в рамках обсуждения темы прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным. Очень многие жалуются, и это уже не в первый раз, что прямая линия прошла, ничего не поменялось. Вот лично вы почувствовали в вашей жизни что-то поменялось после прямой линии?
Я чувствую, что очень много меняется. Очень много меняется. Только, знаете, как есть такое искусство или даже наука, сравнивать вещи несравнимые. Вот можно сравнивать, например, вот два яблока. Вот это яблоко круглое, а это продолговатое. Вот это желтое, это красное. И вот мы вот у нас налицо какие-то признаки. А спросите, а какое лучше? Круглое или продолговатое, желтое или красное?
Чувствую я, что вы сейчас очень дипломатично в стиле Владимира Владимировича пытаетесь мне на этот вопрос ответить.
Это не дипломатия, это реальная жизнь. Просто есть у людей у некоторых такая тенденция упрощать. А кто сильнее, боксер или самбист? Кто сильнее? Это вопрос, на который ответом может быть либо уход от ответа, либо шутка. Как говорят, сильнее пятеро против одного в такой ситуации. Если спрашивают, кому протягивать руку, какому тонущему человеку, но понимаем, что вы спрашиваете, как у нас к лучшему изменилось или к худшему. Есть тенденции, есть вещи, которые, безусловно, к лучшему.
А расскажите, какие?
Рассказываю. У нас в стране за последние 5 лет производитель сельхозпродукции, ну, скажем, производитель молока, ушел от ситуации, когда 5 лет назад произвести литр молока стоило 14 рублей, а продать он мог его за 9 рублей. То есть, как-то не крутись, люди работали себе в убыток. И было проще зарезать коров и продать эти производства, чем заниматься производством молока. На сегодняшний день, в связи с тем, что приняты определенные законы, определенные порядки, произошло перераспределение рынков. Сегодня наша коровка получает хорошие корма, получает инвестиции колхозник, который или там фермер, который этим занимается. И сегодня, ну, я там могу точно сказать, что при себестоимости в 12 рублей продают за 19. Это очень хорошие показатели для нашего производителя. Это одна страница. Давайте мы будем перелистывать по производству сельхозпродукции, по производству, по каким-то там, машиностроительным показателям, армейским и так далее. Но мы понимаем, что мы можем сравнить только один параметр. А общая картина, она формируется из общемировой. У нас 5 лет назад был, как говорят сейчас так, благоприятный фон отношений с нашими зарубежными партнерами, начиная с Украины и заканчивая там всем остальным миром. Сегодня совершенно другая внешняя политическая обстановка. Путин в этом виноват? Ну, я не думаю. Я не готов вот брать и искать одного какого-то, одно какое-то лицо. Идут процессы тектонические. Идут процессы, их там называют общемировые, да, буквально такие. И то, что сегодня судно, корабль нашей страны на плаву, то, что у нас работают механизмы, то, что у нас работают двигатели, вентиляции, там, водоснабжение, то, что наш корабль плывет, это заслуга команды, которая над этим трудится. Да, он мог бы плыть лучше. Конечно, я думаю, Владимир Владимирович спросит, а могло бы быть лучше? Конечно, могло бы быть. Но это лучше, это результат работы всей команды.
Ну что ж, с пожелания всего самого лучшего всем нам, мы давайте перейдем к следующей теме. Телеканал «Россия» сам для себя так неожиданно оказался в центре возмущения граждан. Бурю, шквал обсуждений вызвал один из номеров российского телешоу «Танцы со звездами». Для тех, кто все это случайно пропустил, я быстренько так расскажу. Не далее, как 10 апреля на телеканале «Россия-1» был праздничный выпуск шоу «Танцы со звездами», и, конечно, его резонно приурочили к Дню космонавтики 12 апреля. И вот во время одного из номеров на сцену вышел актер Александр Петров в образе немецкого офицера времен Великой Отечественной войны, прям со свастикой и с прочей атрибутикой. По сценарию номера посреди войны он в разрушенном здании находит пианино, за которым замечает девушку из числа, видимо, мирного населения. По крайней мере, так задумывалось. Ее роль исполнила Анастасия Анталава. Но сначала он хочет ее расстрелять по образу, но потом 2,5 минуты примерно они танцуют любовь, то есть любовь немецкого офицера и русской девушки. Выпуски программы приурочены к 12 апреля. Естественно, этот номер многих возмутил, вследствие чего телеканал «Россия» быстро принес извинения зрителям. Кстати, сам Александр сказал, что он-то танцевал любовь, и каждый видит то, что хочет видеть, собственно. Так вот, отец Алексей, возмутил ли ваш подобный танец и вообще стоит или нет возмущаться по таким поводам? Или бывает, что по телевизору и не то показывают?
Знаете, каждый год, как это в известном фильме, только не 31 декабря, а каждый год в районе 9 мая на центральных всех каналах идет фильм «12 мгновений весны», где главный герой в форме нацистского офицера, штурмбанфюрера Штирлица, ходит и любит и стреляет.
Но мы же знаем, что он русский.
Кто этот фильм посмотрел уже столько раз, конечно, знает, что актер Тихонов, он, безусловно, русский. И что Штирлиц – это за нас. Но там есть много и других людей, которым мы не можем дать однозначно отрицательную характеристику, которые тоже носят эту форму, которые тоже там какие-то действия совершают. То есть мы погружаемся в некое пространство, в которое прописаны правила. Это фильм. Это фильм, который имеет там определенную историческую принадлежность и определенную канву воздействия на зрителей, на публику. Мы знаем, что это воздействие хорошее, правильное, потому что фильм правильный. Поэтому с удовольствием смотрим, и ни у кого не возникает возмущений и желания писать в прокуратуру обращение на Первый федеральный канал, что там показывают людей в немецкой фашистской форме.
То есть вас это не возмутило?
Насколько вот эта сценка, насколько она была сделана талантливо, правильно, тонко или топорно, глупо и бездарно, это вопрос, ну, вот, к тому, кто ее ставил. Может быть, они задумывали самые возвышенные, самые правильные отразить там грани отношений, а получилось у них, хотели хорошо, а получилось как всегда. Вот. Может быть, наоборот, они хотели сделать провокацию, эта провокация у них получилась. Я скажу так, что у меня вообще много вопросов к тем, кто производит передачи на центральных наших каналах. Не нужно выходить в нацистской форме, просто та безвкусица, та тягомотина, которую предлагают для потребления масс, она настолько невысокого, я не скажу, скажу, что там в качестве, с точки зрения игры актеров или там сценаристов или еще кого-то, она безвкусная каша. Вот у меня отношение к тому, что выдают сейчас телеканалы в эфир, что такая совершенно безвкусная каша, которую, ну, есть можно, ну, можно, но ты насытишься, нет, отравишься, нет. Лишь бы, чтобы только чтобы либо народ жевал. Вот жует, вроде как и молчит. А если выключить телевизор, то на чем-то думать начнет, то, чтобы не думалось. И поэтому что они показали? Там они показали клоуна в оранжевых штанах или нациста, танцующего под фортепиано. Вопрос к идеологии, которой нет, к сожалению, на наших каналах, идейности, к тому, чтобы на этих каналах давались такие программы, такие передачи, как, знаете, поэт Константин Симонов во время Великой Отечественной войны. Вот он писал стихотворение одно, на одну страничку, и потом это стихотворение заучивалось, переписывалось. Люди перед боем его читали и шли умирать, потому что вот эти слова, эти строки, они пробивали до глубины сердца, до глубины мозга, и люди вдохновлялись. Вот такие передачи нужны сегодня для того, чтобы нам объединиться вокруг идеи хотя бы собирания, созидания нашей страны, нашего народа. Это я готов смотреть, об этом готов говорить, над этим трудиться. А так, что там танец или голос, или там еще какие-то эти шоу будут показывать, но это синтетическая каша синего цвета, а это синтетическая каша коричневого цвета. Ну вот обсуждать оттенки ее, ну как-то совершенно не хочется.
Отец Алексей, не смотреть, это понятно, в какой-то степени это, наверное, даже выход. Но тем, кто посмотрел, что стоит делать? Возмущаться или тихо сидеть и не возмущаться?
Ну, возмущаться стоит возмущаться. То есть вот не принимать, не соглашаться. Безусловно, стоит не соглашаться с тем, чем пытаются кормить наш народ. И сказать о том, что это плохо, да, это плохо. Не потому, что он в форме в такую вышел, а потому что само по себе это оно никакое. Оно, к сожалению, не насыщает, не питает и не развивает человека.
Отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, что в городе Екатеринбурге, сегодня в гостях у программы «Точка зрения». Ну что ж, отец Алексей, напоследок я хочу вам сообщить, что в Москве открыли памятник Жириновскому. Автор памятника – известный скульптор Зураб Церетели. Скульптура выполнена из бронзы, ее высота 3 метра. По сообщениям корреспондентов, которые присутствовали на открытии памятника, белое полотно со скульптуры сняли под звуки гимна «Боже, царя храни». Вот, собственно, и вся новость. Отец Алексей, как вам?
В советское время был такой анекдот, что Иосиф Виссарионович Сталин в юбилее Пушкина объявил конкурс на лучший памятник Пушкину. В финал прошли три проекта. Один из них назывался «Сталин читает Пушкина». Иосиф Виссарионович посмотрел, сказал: «Да, хороший памятник. Это, верно, политически, но это, наверное, исторически». Когда ему показали проект, где Пушкин читает Сталина, он сказал: «Это очень хороший памятник, но это, верно, политически, но, наверное, исторически». В результате победил памятник «Сталин читает Сталина».
Действительно неожиданно.
Когда открывает памятник Жириновскому изготовление Церетели, то у меня вот только такие ощущения возникают, что кто сегодня еще может оказать что-то Зурабу Церетели при отсутствии Лужкова? Только почитатели, люди, которые хотят делать очередное шоу с Владимиром Жириновским.
То есть вы к Жириновскому не очень хорошо относитесь?
К Владимиру Жириновскому я серьезно не отношусь. Он часто говорит очень ярко, красиво и какие-то правильные вещи, но много интересных правильных вещей. Но когда дело доходит до голосования в Госдуме, собственно, главная его функция как руководителя фракции. К сожалению, те законопроекты, которые принимаются, меня лично не радуют. А те, которые не принимаются, это вызывает огорчение. Поэтому вот говорить, там, выступать, спорить в различных ток-шоу, это хорошо, это занятно, это замечательно, это тоже какие-то повышает рейтинги телеканалов. Но, к сожалению, за этой говорильней отсутствует главное, отсутствует понятная созидательная политика по отношению к нашей стране, к нашему народу. Поэтому я отношусь к этому как к печальной, очень дорого оплаченной, но все-таки клоунаде. Ну и все остальное, памятники и все прочее.
Отец Алексей, а я вас тогда еще одной новостью, уж не знаю, порадую или удивлю. Не далее, как несколько дней назад, ему, Владимиру Жириновскому, дали орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Правительственная государственная награда.
Знаете, у нас были в истории нашей страны люди, которых руководители нашей страны, у которых там 3-4 были звезды героев там социалистического и прочего труда, и они все еще так все звенело. Но это было скорее желание, ну, как-то утешить, угодить этому человеку. человеку, такой между собой, когда кто-то кого-то награждает, нежели реальное отражение того вклада, который человек внес в дело созидания нашей страны. Много наград, которые даются в наше время людям, и возникает вопрос, а кому, а за что? Сегодня человеку дали, а завтра его посадили за растраты, за воровство и за так далее. Главные награды, которые человек получает, это награда от нашего Господа. Придите, благословенный Отца моего, наследуйте Царство Небесное. Вот это награда, которую действительно уже никто не оспорит, и та, ради которой стоит трудиться. А человеческие награды, в Священном Писании сказано о людях таких, что они свои имена нарицают на землях, то есть они свои городам, землям, они дают свои имена. Ну, мы это знаем, у нас есть и Свердловская область, и Ленинградская область, и Кировская область, и иные регионы, и города, которые носят имена, и улицы. Людей, либо которые хотели сами себя превознести, либо которые превозносились за счет поднятия авторитета своих покойных соратников. Это все человеческая суета. Что касается наград и что касается памятников, я считаю, что правильное такое положение, когда памятник человеку ставят через 50 лет, не ранее, как Александру Сергеевичу Пушкину, и эти памятники не будут вызывать ни у кого сомнения.
Давайте вот на этой ноте мы и завершим сегодняшний выпуск программы «Точка зрения». Я напомню, что в студии в качестве ведущей для вас работала Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!